Разве это не потрясающе? — спросила Кристина, садясь в постели. Ее ночная рубашка, как отметила Агнесса, была белоснежной и до крайности кружевной. — Разумеется, — сказала Агнесса.
— 5 вызовов на поклон! Мистер Пакет говорит, что это больше, чем у кого-либо, когда-либо со времен Дивы Визджильды. Я уверена, что не смогу заснуть от волнения.
— В таком случае выпей молочного пунша, который я для нас сварила, — предложила Агнесса. Умаялась, пока дотащила кастрюлю наверх по лестнице.
— А цветы?
— восклицала Кристина, игнорируя кружку, которую Агнесса поставила рядом с ней.
— Мистер Пакет сказал, они начали прибывать сразу после представления. Он сказал...
В дверь тихо постучали. Кристина оправила свое неглиже.
— Войдите.
Дверь открылась, и вошел Уолтер Плинч, нагруженный букетами цветов выше головы. Сделав несколько шагов, он споткнулся о собственные ноги, судорожно нырнул вперед и рассыпал букеты. Затем взглянул на девушек в немом смущении, резко повернулся и ступил за порог. Кристина хихикнула.
— Простите, мисс,
— пробормотал Уолтер.
— Спасибо, Уолтер, — сказала Агнесса.
Дверь закрылась.
— Разве не странно? Видела, как он смотрит на меня? Как думаешь, Пердита, ты могла бы раздобыть для них немного воды?
— Конечно, Кристина. Всего каких-то 7 лестничных пролетов.
— А за это я выпью тот чудесный напиток, который ты приготовила для меня. В нем есть специи?
— О да, он очень специфический, — сказала Агнесса.
— Это не одно из тех древних зелий, которые настаивают ваши ведьмы?
— Нет, что ты, — заверила ее Агнесса. В конце концов, все жители Ланкра использовали исключительно свежие травы.
На все букеты вас не хватит, даже если использовать ночную. Что использовать?
Ну, ты знаешь, нужный сосуд под себятник, под кровать, которую задвигают.
Какая же ты смешная.
Как бы то ни было, их не хватит, — отрезала Агнесса, щеки которой горели от смущения. А внутренняя Пердита тем временем с наслаждением расправлялась с Кристиной.
— Тогда расставь букеты от всех аристократов и вельмож, а завтра я позабочусь об остальных, — сказала Кристина, беря напиток.
Подхватив чайник, Агнесса направилась к двери.
— Пердита, милочка!
— окрикнула ее Кристина, поднося кружку к губам. Агнесса обернулась.
— Мне действительно показалось, что ты пела капелюшечку громковато, дорогая. Уверена, что всем было немножечко трудно услышать меня.
— Извини, Кристина, — сказала Агнесса. Этим вечером на каждой второй площадке в маленькой нише горела свеча. Без них лестница погрузилась бы в кромешную темноту. С ними тени ползли по стенам и прыгали из-за каждого угла. Наконец она добралась до крана, располагавшегося в закутке у кабинета музыкального директора, и наполнила чайник. На сцене кто-то запел. Это была партия «Пеккадильо» из дуэта, прозвучавшего 3 часа назад, но спетая без музыки и тенором такого тона и чистоты, что чайник выпал из рук Агнессы, окатив ей ноги холодной водой. Некоторое время она прислушивалась, а потом поняла, что поет партию сопрано себе под нос. Певец допел куплет и умолк. Она могла расслышать тихий звук удаляющихся шагов. Она подбежала к двери на сцену, заколебавшись лишь на какое-то мгновение, распахнула ее и шагнула вперед в зияющую тусклую пустоту. Свечи, оставшиеся гореть, сияли, как звезды в ясную ночь. Вокруг не было ни души. Она вышла на середину сцены, остановилась. Ее дыхание перехватило от внезапного потрясения. Агнесса ощущала перед собой зал. Огромное пустое пространство, издававшее звук, который источал бы бархат, если бы мог храпеть во сне. Это была не тишина. В театре никогда не бывает тихо. Агнесса слышала шум, слагавшийся из миллиона звуков, которые никогда не угасают окончательно. Гром аплодисментов, увертюры, арии — они полились. Фрагменты мелодии, случайные аккорды, обрывки песен. Она попятилась и наступила кому-то на ногу. Агнесса обернулась.
— Андре, это не смешно!
— кто-то отпрянул от нее.
— Простите, мисс.
Агнесса выдохнула.
— Уолтер?
— Простите, мисс.
— Ну, все хорошо, просто ты меня напугал.
— Я тоже вас не заметил в темноте, мисс.
Уолтер что-то держал в руках. Приглядевшись, Агнесса с изумлением поняла, что этот сгусток темноты, темнее окружавшего их мрака, был Катун. Он оборачивался вокруг рук Уолтера, наподобие старого облезлого ковра, и удовлетворенно мурлыкал. Не дать не взять, сунул несчастный руку в мясорубку, а ее возьми да и заклинь.
— Это ведь Грибу, да?
— Котик доволен, он досыта напился молочка.
— Уолтер, почему ты торчишь посреди сцены, в темноте, когда все давно разошлись по домам?
— А вы, мисс, что вы здесь делаете?
Впервые она услышала, как Уолтер кого-то о чем-то спрашивает. — В конце концов, он же здесь вроде уборщика, — сказала она себе. — Он может ходить, где ему вздумается.
— Я заблудилась,
— промямлила она, стыдясь собственной лжи.
— Я сейчас пойду к себе. Ты слышал, как тут кто-то пел?
— Я все время только это и слышу.
— Я имела в виду прямо сейчас.
— Прямо сейчас я говорю с вами, мисс.
— А, ну, ладно.
— Доброй ночи, мисс.
Сквозь мягкий теплый мрак Агнесса пошла к двери за кулисами, на каждом шагу сопротивляясь желанию оглянуться. Она взяла чайник и поспешила вверх по лестнице. Оставшись на сцене в одиночестве, Уолтер осторожно опустил Гриба на пол, снял берет и вытащил из него что-то белое и бумажное.
— Что же мы будем слушать, мистер Киса? — Знаю, мы послушаем увертюру «Гдифледерлиф». Джейк Юбабла, дирижер, вочуя дойнов.
Сытая морда Гриба выражала готовность стерпеть уже практически все что угодно. Уолтер присел рядом с ним и стал слушать музыку, доносящуюся из стен.